Ты ощущаешь мир трехмерным, но он не таков. Высшая реальность намного сложнее, чем ты можешь себе представить. Итак, мы снова вернулись к идее, что состояние ума человека в момент его смерти определяет тот опыт, который ждет его на другой стороне. Именно об этом я и говорю. Я повторяю это снова и снова на протяжении всего диалога. Да, но я постоянно возвращался к данному вопросу, так как это утверждение не укладывалось у меня в голове. Хотя я не мог понять, почему. А теперь, кажется, понял. Расскажи мне. Эта идея не особенно утешительна для тех, кто идет к смерти без надежды на лучшее. Для тех, кто испытывает страх или имеет дурные предчувствия, кого гложет чувство вины или сомнения, а также для родных и близких этих людей. Я понимаю, к чему ты клонишь. Полагаю, весьма немногие умирают в спокойном и радостном предвкушении дивных переживаний. А ведь ты говоришь, что именно такое предвкушение позволяет пережить блаженство. У меня есть основания полагать, что большинство людей умирают, как бы это сказать, с дурными предчувствиями, если не со страхом, или смятением, или потрясением от того, насколько внезапно пришла смерть, как это бывает, например, при катастрофах. Мне понятна твоя озабоченность. Утешься тем, что все души, в конце концов, обретают умиротворение, радость и любовь. Все души переходит к третьему этапу смерти, к слиянию с сущим. А до этого в потусторонней жизни не существует боли, ни эмоциональной, ни физической, ни духовной. Выше я говорил, что даже те, кто воображает, будто заслуживают ада и отправляют себя туда, не страдают. Они просто наблюдают, как проходят через этот опыт, но без эмоциональной вовлеченности. Ты говорил, что они словно смотрят учебный фильм. Совершенно верно. Уровень отстраненности именно таков. Ты просто отдаешь себе опыт для ознакомления и извлекаешь из него мудрость, которую можно извлечь, но не страдаешь. В жизни после смерти не существует страдания. А что там есть? Там есть вообще что-то? Радость, счастье? Все это есть, но нет ничего негативного. Ничего негативного? Ничего. Но, по-моему, ты говорил, что люди там переживают то, что ожидали пережить.
Верно.
А что, если человек ожидает страданий? Что, если человек выбирает страдания, полагая, что только так он может заслужить место на небесах и искупить свои грехи? Мне казалось, что ты говорил, будто такой человек после смерти переживает все, что он выбрал пережить.
Я действительно говорил это. И такой человек действительно пройдет через страдания. Но только страданий не будет.
Поскольку, как ты говорил выше, он будет только наблюдать за всем этим со стороны, не отождествляя себя с личностью, переживающей все эти страдания.
Да. И еще потому, что даже если бы ты мог отождествиться с той частью себя, которая переживает страдания, то не стал бы делать этого.
И все же я мало что понимаю.
Позволь напомнить тебе кое-что из сказанного выше, чтобы прояснить этот вопрос.
Было бы неплохо. Более полное объяснение пойдет мне сейчас на пользу.
В тот самый момент, когда происходит что-то, что душа считает нежелательным, сама мысль о том, что это нежелательно, мгновенно изменяет внутренние ощущения души. И страданий нет. Даже для того человека, который абсолютно уверен, что должен быть наказан. Он создает воображаемый опыт, но не переживает все так, как вообразил. По той простой причине, что как только этот опыт приходит, человек решает не переживать его.
Даже если думает, что хочет именно этого?
Уровень сознания, существующий в потусторонней жизни, исключает возможность того, что кто-то по своей воле выберет что-то нереальное. А душа знает и понимает, что идея страданий нереальна. На первом этапе смерти душа осознает, что тело, в котором она прожила физическую жизнь, нереально. То есть душа понимает, что на самом деле не является телом. На втором этапе смерти душа приходит к осознанию, что ум со всеми его мыслями тоже нереален. То есть душа понимает, что на самом деле не является умом. Все мысли ограниченного ума, порожденные основанной на человеческом опыте ограниченной точкой зрения, претерпевают на втором этапе смерти колоссальные изменения. Ибо точка зрения души в потусторонней жизни намного шире, чем у души, обитающей в теле. Именно с этой более широкой точки зрения душа начинает творить и ощущать себя. Как только душа видит и осознает, что не является телом, ее точка зрения кардинально изменяется. Именно это позволяет душе перейти на третий этап смерти, когда она отбрасывает все мысли, не только плохие мысли, но также представления о небесах и переживает высшую реальность. Поэтому даже если человек искренне верит, что должен пройти через страдания, что он заслуживает страданий, что страдания предоставляют собой единственную возможность искупления в глазах Бога, то с новой, более широкой точки зрения души сама идея искупления и страданий ради искупления теряет всякий смысл. Душа может некоторое время наблюдать, как она пытается страдать в своем самодельном аду. Но вскоре ей становится ясно, что создавать этот опыт бессмысленно.
Я не думал, что для души, когда она проявляет себя как творец собственной реальности, есть что-то невозможное.
Дело не в возможности или невозможности. Это вопрос смысла. Как только душа вспомнит то, о чем должны были напомнить ей те или иные переживания, она больше не видит смысла творить эти переживания дальше. Когда душа вспоминает, что страдания не принадлежат реальности, что это лишь опыт, создаваемый человеческим разумом. Цель, ради которого она создала ад, достигнута, и этот опыт теряет всякий смысл. Причина в том, что душа знает слишком много, чтобы извлечь еще какую-то пользу из такого опыта. Это как если бы фокусник снова и снова показывал свои фокусы единственному зрителю – себе.
Полагаю, фокуснику было бы сложно долго сохранять интерес к собственным фокусам.
Более чем сложно. Невозможно. В этом смысле и в этом контексте можно сказать, что страдания для души невозможны.
Даже на малейшую долю секунды? Даже если она решит, что ей это интересно?
Нет, ни на малейшую долю секунды. Не существует такой вещи, как малейшие доли секунды. Твой вопрос неотделим от представления о времени, где события происходят последовательно. Однако все описанные мною события, которые происходят с душой после смерти, происходят в один момент.
Погоди минутку. Ты же сам сказал, что все эти вещи происходят поэтапно. Первый этап, второй этап и так далее.
И это правильно, если пользоваться вашей терминологией. Однако человек переживает все эти этапы одновременно, и каждый следующий этап стирает предыдущий. Получается, будто прошлого никогда и не было. Ты – это то, что ты есть сейчас, как будто ты никогда и не был другим.
Прости, но я не вижу в твоих словах никакого смысла. Это просто набор слов.
Трудно описать земным языком ситуации и переживания, не принадлежащие этому миру. Так что я просто скажу, что все происходит последовательно и одновременно.
Еще больше бессмыслица. Вещи происходят либо последовательно, либо одновременно. Эти понятия несовместимы. Ведь несовместимы же.
А я говорю, что они всегда совмещаются в жизни.
Вся жизнь последовательна и одновременна?
Верно.
Ладно, оставим. У меня просто мозги вскипают. Я не в силах соотнести твои слова со своей реальностью.
Но способен ли ты хотя бы вообразить такую возможность? Можешь ли ты раскрыть свой ум достаточно, чтобы просто вообразить саму возможность этого? В вашем языке нет соответствующего слова, поэтому нам придется его придумать самим. Скажем, что жизнь односледовательна, то есть одновременно и вместе с тем последовательно.
Не знаю, что и сказать. Я допускаю возможность чего угодно. Я готов признать, что далеко не все знаю о высшей реальности. Но у моего воображения есть пределы. Даже если мысленно я смогу представить эту возможность, то прочувствовать ее в своем воображении не смогу. Я не могу живо вообразить себе это.
Попробую найти другие, более реальные слова, чтобы объяснить тебе это или хотя бы отчасти прояснить.
Здорово, потому что мне нужна помощь, причем нужна немедленно. Или можно сказать, что она нужна мне односледовательно.
Замечательно. Просто замечательно. А теперь вообрази реальность, где времени не существует. Во всяком случае, не в том смысле, в каком ты привык о нем думать. Где есть только один момент. Золотой момент сейчас. Все, что когда-либо происходило, происходит или произойдет, происходит сейчас. Это касается всех твоих жизней, а не только той части опыта, которую ты называешь этой жизнью или потусторонней жизнью. Вся разница в том, что в потусторонней жизни ты об этом знаешь. Ты это переживаешь на опыте.
Постой, постой! Ты только что сказал, что все жизни протекают одновременно. Ты имеешь в виду все мои инкарнации, верно?
Да, но я также имею в виду твои многочисленные прохождения через эту инкарнацию.
Ты хочешь сказать, что я проходил через эту жизнь не единожды?
Именно. И многочисленные возможности, многочисленные периоды накопления опыта, все они происходят одновременно.
Но если все происходит одновременно, тогда это альтернативные реальности. Ты хочешь сказать, что рядом с нашим миром существуют параллельные вселенные, где я прохожу через другой опыт?
Да.
В самом начале ты предупреждал, что некоторые моменты могут показаться людям экстравагантными. И ты держишь свое обещание. Многие сказали бы, что твое последнее утверждение – научная фантастика.
Но это не так. Как я говорил выше, это наука.
И это тоже наука? Разговоры об альтернативных реальностях – наука?
А ты думаешь, что живешь в трехмерном мире? Спроси об этом у квантовых физиков.
А разве мы живем не в трехмерном мире?
Вы воспринимаете мир как трехмерный, но он не таков.
Что это значит?
Это значит, что высшая реальность намного сложнее, чем ты можешь вообразить. Это означает, что на самом деле происходит намного больше, чем видно глазу. Я говорю тебе, что все возможности существуют постоянно. Ты выбираешь из многомерного поля возможностей ту возможность, которую хочешь воплотить на опыте. А другой ты делает другой выбор в этом же месте и в это же время.
Другой я?
Да.
Так ты говоришь, что я существую во многих измерениях сразу?
Именно. Во Вселенной нет ничего загадочного, если смотришь на нее в упор.
Наша беседа вновь завела нас в сферу, куда я и не думал углубляться. Получается очень увлекательно, но как все эти вопросы связаны с нашей основной темой – жизнью и смертью, как я их ощущаю?
Здесь все переплетено. Ни один из фактов, касающихся жизни и того, что ты называешь смертью – не стоит особняком. Они все взаимосвязаны.
Ладно, тогда ответь на такой вопрос. Если все происходит сразу, тогда как получается, что мы воспринимаем события так, словно они происходят отдельно друг от друга и последовательно во времени?
Весь вопрос в том, на что ты решаешь смотреть. И это исключительно важная информация относительно твоего нынешнего пути через жизнь. Твой опыт определяется тем, на что ты смотришь. Или точнее, тем, каким путем ты движешься через пространство-время.
Прошу прощения.
Позволь предложить тебе небольшую иллюстрацию. Возможно, она приблизит тебя к пониманию.
Конечно, сделай одолжение. Я изо всех сил стараюсь ухватить твою мысль, но мне практически не за что зацепиться.
Хорошо. Представь себе, ты входишь в комнату. Это большой, роскошно обставленный зал. Возможно, библиотека в богатом доме.
Да, вообразил.
Входя в комнату, ты некоторые вещи видишь сразу. Возможно, это две большие статуи обнаженных людей в полный рост в углу комнаты. Естественно, что они бросаются в глаза. Ты направляешься к ним, чтобы рассмотреть поближе. Или, возможно, твое внимание привлечет чучело медведя. Или огромный включенный телеэкран на стене. В общем, какой-то предмет притягивает к себе твое внимание. Твой ум немедленно устремляется к нему.
Да, я могу себе это живо представить.
Затем ты начинаешь осматриваться и замечаешь другие вещи. Не такие большие и не такие впечатляющие. Наконец ты направляешься к книжному шкафу посреди комнаты. Твой взгляд останавливается на одном из корешков посредине полки на уровне твоих глаз. Именно за этим ты пришел в комнату. Вначале твое внимание привлекли статуи, но пришел-то ты сюда за книгой. Впоследствии, описывая эту сцену кому-то из знакомых, ты можешь сказать: «И в конце концов я нашел ее, ту самую книгу, которую искал». Естественно, ни о каком конце концов тут речи идти не может. С таким же успехом ты мог сказать, она стояла там с самого начала. Искомая книга была там все время, ждала, когда ты ее увидишь. Она не показалась в конце концов. На самом деле она вообще не показывалась. Она не пришла в библиотеку к определенному времени, но просто стояла на полке. И все же вначале ты не видел ее, поскольку смотрел не туда. Поначалу ты направился совсем в другую сторону. Итак, все, что ты мог обнаружить в комнате, было там с самого начала. Это все существовало одновременно. Но осматривая комнату, ты обнаруживал предметы и воспринимал их последовательно. Таким образом, эта сцена – пример односледовательности.
Понял. Я понимаю, как воспринимается данная ситуация.
Вещь не возникает, когда ты ее видишь. Когда ты ее видишь, она возникает для тебя. Человек, поверхностно знакомый с квантовой физикой, скажет, что ни один предмет не существует, когда на него не смотрит. Именно твой взгляд помещает объекты туда, где они находятся. Однако ныне физика продвинулась еще дальше, и современные ученые говорят, что в действительности дела обстоят не совсем так. В высшей реальности объекты существуют еще до того, как ты их увидишь. В мире постоянно существуют множественные возможности. Любой постижимый исход, любой постижимой ситуации существует прямо здесь, прямо сейчас и реализуется прямо здесь, прямо сейчас. Тот факт, что ты видишь только один из вариантов, вовсе не означает, что ты поместил этот вариант в реальность. Видя тот или иной вариант, ты помещаешь его только в свой ум.
Но какую именно из существующих реальностей я помещаю в свой ум?
Ту, которую выбираешь.
А что побуждает меня выбрать ту реальность, а не иную?
Вот в чем вопрос, верно? Что побуждает тебя выбрать именно ту реальность, которую ты выбрал? Когда ты проходишь мимо сидящего на тротуаре человека, неопрятного, небритого, отхлебывающего вино из бутылки, что побуждает тебя увидеть в нем либо грязного бомжа, либо уличного святого? Когда приходит бумага из дирекции с сообщением, что тебя сократили, что побуждает тебя видеть в этом либо катастрофу, либо шанс начать новую жизнь? Когда ты видишь телерепортаж о землетрясении или цунами, унесшем жизни тысяч человек, что побуждает тебя увидеть в этом либо бедствие, либо проявление совершенства? Что побуждает тебя сделать тот или иной выбор?
Мои представления о мире?
Верно. И еще твои представления о себе.
Это напоминает мне историю о Дон Кихоте Ломанческом, человеке, который видит мир глазами, горящими пламенем внутреннего видения. Это слова из текста Джо Дариона для музыкального спектакля по произведению Сервантеса. Дон Кихоту пришла в голову странная фантазия стать странствующим рыцарем, чтобы бродить по миру, искореняя зло. В перевернутой миске для бритья он видит шлем и гордо носит его на голове. В служанке с постоялого двора Алдонзе он видит Дульсинею, даму сердца, прекрасную, чистую и верную. Дон Кихот просит ее о подарке, который служил бы ему оберегом в битвах. Алдонзо издевательски бросает ему хозяйственную тряпку, но он видит в ней шелковый шарф, который затем носит у сердца. Он уезжает прочь из города, твердя: «Я – это я, Дон Кихот, лорд Ла-Манчи. Судьба зовет меня, и я иду». А ведь он все это выдумал.
А какова твоя судьба? Как ты проживешь свою жизнь? Как ты будешь воспринимать людей, места и события? И каким все это окажется на самом деле?
«Ты Бог, ты скажи мне».
Все зависит от того, как ты на все это смотришь.
Знаешь, что самое невероятное? Как не безумно все это, мне кажется, я понимаю.
Конечно, понимаешь, ибо все это очень естественно. Твоя душа все отлично понимает, включая идею односледовательности. Твоя душа знает о существовании всех реальностей. Человек на тротуаре одновременно грязный бомж и уличный святой. Алдонза одновременно служанка с постоялого двора и прекрасная дама. Ты одновременно жертва и злодей. И в своей жизни тебе доводилось играть обе роли. И ничто из этого не реально. Ничто. Ты все это выдумал. Ты создаешь свой опыт, выбирая, на какую часть всего сущего обратить свой взор. И при этом ты вполне можешь проглядеть то, что изо всех сил пытаешься отыскать.
Эх, дружище, уж это-то я прекрасно понимаю. Многие говорят, что ищут идеального спутника жизни, а когда небеса посылают им такого человека, они его или ее не видят, поскольку слишком большое значение уделяют внешнему виду или придираются к недостаткам. А Дон Кихот увидел в служанке прекрасную даму, и она стала ею. Эта склонность смотреть мимо распространяется и на неодушевленные объекты. Не счесть, сколько раз я искал предмет, который был прямо перед моими глазами, и не видел, поскольку что-нибудь отвлекало мое внимание. Я просто смотрел мимо. Тогда я выходил из комнаты данного периода моей жизни, объявляя всем заинтересованным: «Там этого нет. Говорю вам, там этого нет». Затем, к моему смущению, кто-то другой заходил в ту же комнату и выходил из нее, торжественно неся в руках то, чего, согласно моим заверениям, там не было.
Именно это делает мастер. Духовный мастер входит в комнату твоей жизни и обнаруживает то, чего, согласно твоим заверениям, там нет.
Как часто я слышал от разных людей: «Боже, и каким же образом это там оказалось?» Да чего там, я сам так не раз говорил.
Маги-фокусники прекрасно понимают этот принцип. Они говорят: «Рука опережает глаз», и исполняют свои фокусы прямо у тебя перед носом. Тут нет никакого чуда. Но маг знает, что тебе происходящее будет казаться чудом из-за того, куда ты смотришь. Секрет мага состоит в том, что он заставляет тебя смотреть не туда, где, собственно, исполняется фокус. Не случайно и магов, и духовных мастеров нередко относят к одной категории и называют мистиками. Слова «магический» и «мистический» нередко используются вместе для описания определенного человека или опыта. Мистики – это люди, видящие вещи, которых не видишь ты. Они смотрят не мимо точек, где исполняются фокусы, а прямо на них. Во Вселенной нет ничего загадочного, если смотришь на нее в упор, если видишь ее во многих измерениях. Однако для большинства людей это сложно, в силу узости их точки зрения. Ты поместил себя в теле в пространство и время. Ты видишь, ощущаешь и движешься в ограниченном числе измерений, насколько позволяет тебе тело. Однако тело – это не тот, кто ты есть. Оно просто принадлежит тебе. Время не есть нечто, проходящее мимо тебя. Это ты через него движешься, как через комнату. А пространство – это вовсе не пространство, в смысле места, где нет ничего. Ибо такого места просто не существует. Время есть. Говорят, время идет, но на самом деле никуда оно не идет. Это ты идешь. Это ты движешься через время. Ты создаешь иллюзию проходящего времени, двигаясь через единственный существующий момент. Этот единственный существующий момент бесконечен. И при движении через него у тебя нередко возникает ощущение, что ты просто плывешь по реке времени. Ибо так оно и есть. Ты воспринимаешь время последовательно, а между тем оно существует одновременно во всех пространствах. Пространство и время односледовательны. Двигаясь через коридоры времени, ты рано или поздно ощущаешь, что пространство-время воистину огромно. Единственный существующий момент называется пространственно-временным континуумом именно потому, что реальность времени-пространства есть и будет непрерывной и постоянной. Ты, как чистый дух, можешь двигаться через эту единую реальность. Иногда ее называют сингулярностью, от слова «сингуляр» – единичный, исключительный, уникальный. Сингулярность – особая точка, параметры которой отличаются от параметров системы, которой она принадлежит. Например, черное дыро называют сингулярностью, поскольку адекватно описать происходящие в ней процессы в терминах известных нам физических законов не представляется возможным. Через бесконечную череду циклов, чтобы познать на опыте свое «я». Ты и есть эта сингулярность. Ты материал, из которого она состоит. Чистая сущность. Энергия. Ты индивидуальное воплощение этой энергии и сущности. Ты индивидуальное воплощение сингулярности. Сингулярность – это то, что некоторые называют Богом. Индивидуальное воплощение – это то, что вы называете «я». Ты можешь расщепить свою личность, чтобы двигаться через сингулярность во множестве различных направлений. Ты называешь эти движения через пространственно-временной континуум жизнями. Это суть циклы твоей личности, в которых личность раскрывается перед личностью посредством цикличного движения личности через личность.
Я сражен. Никто никогда не объяснял мне эти вещи подобным образом.
Что ж, просто пришло время.
Остроумно, очень остроумно.
Спасибо.
А теперь позволь мне попытаться применить все это по отношению к себе и выработать собственный взгляд на эти вещи. Мы, люди, суть индивидуальное воплощение сингулярности,
переживающие жизнь на опыте последовательно одновременно.
Отлично. Ты все совершенно правильно понял.
Ты шутишь? Ты слышал, что я сказал? Я сказал, мы – индивидуальное воплощение сингулярности, переживающие жизнь на опыте последовательно одновременно.
Да, и это совершенно правильно.
Потрясающе! Я попал в страну чудес. Я провалился в кроличью нору.